The following is a class on the
Лекция по Шримад-Бхагаватам, песнь 1, глава 5, тексты 8 и 9, прочитанные Его Божественной милостью Ачая Бхактивиданта с вами Прабхупадой 24 мая 1969 года на ферме Нью-Вриндавана.
चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्ट्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति समदान्तिकम् हे कृष्णकरुणासिन्धुदीनवन्दजगत्पते गोपीशगोपिकान्तराधाकान्त नमस्ते सत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रखभानुस्ते हनुमान हरि
Итак,
Вьясадева
предается своему духовному учителю Нарада Муни. Да, то, что ты говоришь, это правильно. Но я пытался понять абсолютную истину по Твоей милости. Я пытался объяснить также абсолютную истину в разных книгах, Ведах, Пуранах, Упанишадах, Веданта Сутре. Но по-прежнему я несчастен. Какую же ошибку я допустил? И Нарада ответил: все должно быть направлено на удовлетворение Господа. Это секрет успеха. Если Бог или Кришна удовлетворен, тогда весь мир удовлетворен. Современная цивилизация не хватает этого знания. Цивилизация асуров, демонов, нет и речи о том, чтобы удовлетворять Бога. Они не только не хотят удовлетворить Бога, они отрицают Его существование. Они хотят мира и счастья при этом. Я помню, как выступал с речью архиепископ Кентерберский. Он сказал: «Вы, люди, вы хотите царство Бога без Бога». Такова наша политика. Это политика Раваны. Метод Раваны заключался в том, что он хотел царство Бога без Бога. Царство Бога означает, все процветают, все счастливы во всех отношениях. Это считается царством Бога с материальной точки зрения. И Равана хотел этого, он был материалистом. Его столица фактически состояла из золота, каждый дом, можно сказать, был обрамлен золотом. Сварна-ланка означает, что в то время царство Раваны, это современный Цейлон, было повсюду покрыто золотом. Он был очень богат, сказочно богат. Говорится, что в комнате Раваны восходила луна. Это означает, что даже в то время было электричество или подобный свет искусственный. Есть очень хорошее описание. То есть процветающая, богатая страна была Ланкой. Но политика была такова. Бога быть не должно. И материальная цивилизация означает быть без Бога. Но каково последствие? Всему приходит конец. Царство Раваны со всей его семьей, со всем остальным, всему этому пришел конец. Если Кришна защищает, никто не может убить. Если Кришна убивает, никто не может защитить. Рамачандра, Господь Рамачандра убил его. Он был великим преданным. Равана был великим преданным Шивы. Как правило, демоны являются преданными Брахмы или Шивы. Как правило, им не нравится Вишну из-за ограничений. Поклонение Вишну не подразумевает неограниченного чувственного наслаждения. В другом виде поклонения это позволяется. Нормально, делай, что хочешь. Поэтому, как правило, люди не поклоняются Вишну. Но вы встретите очень немного настоящих чистых вайшнав на земле. Так Равана был великим преданным Господа Шивы. Но когда Рамачандра, когда Господь Вишну, Рамачандра тоже Вишну, он хотел убить его, Господь Шива не смог спасти его. Есть много историй о нем. Когда Равана на поле битвы возносил молитву Господу Шиве, как правило, тот, кто поклоняется полубогу или кому-то подобному, он помнит все эти молитвы. И Парвати, жена Господа Шивы, она настаивала, твой преданный в такой опасности находится, и он постоянно призывает к тебе. Он просит у тебя помощи, почему бы тебе не пойти, и ты что, почему ты здесь сидишь? Господь Шива сказал, сейчас он обречен на смерть. Господь Рамачандра пришел, чтобы убить его, поэтому никто не может спасти его. И это факт. Если Кришна защищает кого-то, никто не может его убить. Если Кришна хочет убить кого-то, никто не может защитить его, кем бы он ни был. Наш долг состоит в том, как удовлетворить Верховного Господа. Бхагавад-гите дается очень простая формула, как удовлетворить Верховного Господа. Кришна говорит, Кришна сказал, что человек, принимающий на себя риск и трудности проповеди этой сокровенной философии Бхагавад-гиты, как она есть, Парамам-гуям означает очень сокровенная философия. Сокровенное означает, что последнее наставление Бхагавад-гиты просто предаться Верховному Кришне не способны понять обычные люди. Даже великие ученые, как доктор Радха Кришнан, он отрицает это. Асурам Бхавам Ашритах. Развивающий в себе демоническое отношение. Неважно, несмотря на его ученость, Майя Пахрита Гьяна, его ученость, его знание, отнимает майя у него. И асурам бхавам, намам прападите, они никогда не предадутся. Это признак демона. Они никогда не предадутся. Они будут убиты, они пойдут в ад, они примут все, что угодно, но тем не менее, если вы попросите их предаться, нет. Это демон. Поэтому тот, кто предается Кришне или Богу, это очень удачное существо. Бахунам джанманаманте, гьянванман прападете. Тот, кто предан, не является обычным человеком. Он более велик, чем все ученые, все философы, все йоги, все карми. Он высший среди людей, тот, кто предался. Поэтому это знание очень сокровенно. Наше учение, движение сознания Кришны, мы представляем Бхагавад-гиту, как она есть. Это способ научить людей, как предаться Кришне или Богу, только и всего. Поэтому Кришна говорит, это сокровенное знание, никто не будет его принимать. Но тот, кто принимает риск на себя, пожалуйста, предайтесь. Когда вы отправляетесь проповедовать, вы знаете, проповедники иногда на них нападают, как, например, Нитьянанда Прабху. На него напали Джагай Мадай. И когда Иисус Христос был распят, он был убит. Так проповедник берет на себя этот риск. Поэтому Кришна говорит, эти люди, которые заняты проповедью Бхагавад-гиты, как она есть, они очень-очень дороги мне. Очень-очень дороги мне. Начатасмат манушешу кашчин ме прия критама. Нет никого более дорогого мне, чем тот человек, который проповедует эту сокровенную истину людям. Поэтому, если мы хотим удовлетворить Кришну, мы должны принять на себя этот риск. Кришна-гуру, мой духовный учитель, принял этот риск проповеднической деятельности. И он вдохновлял также меня заниматься этой проповеднической деятельностью. И мы также умоляем вас принять эту проповедническую деятельность. Итак, это проповедническая деятельность. Однако, конечно, мы это все плохо делаем. Плохо. Скажем, я не очень образован. Как, например, этот юноша. Если я посылаю его проповедовать, сейчас он не очень образован. Он не очень большой философ, он не ученый. Но он также может проповедовать. Он также может проповедовать. Потому что наша проповедь — это не очень сложная вещь. Если мы идем от двери к двери, мы просто просим людей. Мой дорогой господин, повторяйте Харе Кришна. Если он разумный человек, вы можете сказать ему, пожалуйста, попытайтесь почитать учение Господа Чайтаньи. Это очень хорошая книга, вы получите большое благо. Эти 3-4 слова делают из человека-проповедника. Разве это очень сложно? Может быть, вы не очень ученый, не очень сведущий, не очень хороший философ. Но вы просто говорите, идете от двери к двери и говорите, мой дорогой господин, вы очень ученый человек. Может быть, лишь на какое-то время вы могли бы приостановить свое образование и просто повторяйте Харе Кришна. Как, например, Прабхадананда Сарасвати делал. Он говорил, «Данте нидхая тринакам, падайор нипати». Проповеднический метод — это обучение. Прабхадананда Сарасвати, он был великим преданным Господа Чайтаньи. Он написал одну книгу «Чайтанья Чандрамрита». Лунный свет Господа Читания на санскрите. Он был выходцем из Южной Индии, и его племянник стал одним из госвами. Когда Господь Читания останавливался у него дома, в то время он был домохозяином. Позднее он принял саньясу и стал Прабхадананда Сарасвати. В то время Гопала Бхатта, титул их семьи был Бхатта, Бхаттачарья. Бхаттачарья, этот титул дают очень ученому брахману. Чакраварти, Бхаттачарья, это титулы брахманов, очень ученых, очень влиятельных. Итак, он был Бхаттачарья. В то время Гопал Бхатта Госвами был маленьким мальчиком, и Господь Чайтанья остановился с Венкатанатхом. Его звали Венката, и позднее он стал Прабхадананда Сарасвати. И на мальчика это повлияло, и он хотел пойти с Господом Чайтаньей. Он был саньяси, он путешествовал. Чайтанья Махапрабху посоветовал ему, что твой отец и мать, они еще живут, поэтому позднее ты можешь прийти ко мне. Мальчику было всего 16 лет. Итак, этот мальчик, Гопал Бхатта, после смерти своего отца и матери отправился к Господу Чайтанье, и Господь принял его. И он вручил его Рупе Госвами и сказал: «Обращайся с ним, как со своим младшим братом». И он также стал одним из шестерых Госвами. Шестеро Госвами. Рупа Госвами — это главный, на самом деле. Но Санатана Госвами, будучи его старшим братом, и Джива Рупа Госвами, он считал его своим духовным учителем. Рупа Госвами, Санатана Госвами, Гопал Бхатта Госвами, и Рагунат Бхатта Госвами, и Рагунат Дас Госвами, и Джива Госвами. Эти шестеро Госвами, они оставили после себя огромное количество книг. И все эти книги находились в одном храме во Вриндаване. Вы видели Киртананда Махарадж. Вы видели этот храм Радха Рамана. Храм Рада Рамана — это храм Гопала Бхатта Госвами. Итак, Прабхадананда Сарасвати учит нас, как проповедовать. В этот век, просто сражаясь, споря, очень сложно проповедовать. Лучше стать смиренным и кротким, как, например, Прабхадананда Сарасвати учит нас. Данте Нидхая Тринакам. В Индии есть система, как стать смиренным. Если вы зажимаете в губах травинку и обращаетесь к кому-то, это знак того, что вы обращаетесь к нему с великим смирением. Поэтому он говорит: «Данте нидхая тринакам». Тринакам означает «травинка». Данте означает «зубы». Падайор нипатья. И падая к твоим стопам и прославляя тебя сотни раз. Мой дорогой господин, ты такой великий. Вы такой великий, вы такой ученый, вы такой богатый, такой красивый и так далее. Хотя, может быть, он и не является таким. Итак, Данте Нидхая Тринакам Падайор Нипатья Каку Шатам Критва Ча. Шатам. Шатам означает сотни раз. Листья. Я пришел к вам, чтобы сказать что-то. Почему ты такой смиренный? О чем ты хочешь говорить со мной? Нет. Садхава, вы очень религиозный человек, вы очень праведный человек, садхава. Очень честный человек, святой человек. Да. Но я прошу вас, что, пожалуйста, забудьте все, чему вы научились. Такова моя просьба.
сакаламива вихая дура, чайтанна чанда чаране крутану рагам.
Просто пытайтесь предаться лотосным стопам Господа Чайтаньи. По Его милости вы найдете, что чтобы стать одним с Верховным, единым с Верховным, это для вас будет подобно аду, слиться с Верховным. Это высочайшая цель имперсоналистов. Но если вы предаетесь лотосным стопам Чайтанья Чандры, тогда вы почувствуете, что эта концепция для вас будет представляться не лучше ада. Кайвальям нарака — это нарака означает ад. Вы почувствуете, что это кайвалья, сидение с воедино, это ад. И Тридаша Пурвакаша. Тридаша Пура означает планеты, высшие планеты, где живут полубоги. 33 миллиона полубогов. Как минимум существует 33 миллиона планет. Тридаша Пурвака. Пуракаша, Пушпаяты. Они как мираж. Эквивалентное слово санскритского термина — это фантасмагория или мираж. То есть то, что на самом деле не существует, это называется акаша пушпа, цветок в небе. В небе нет цветов, но можно так сказать. Или в простых бенгальских словах можно сказать «яйца коня». Конечно, конь никогда не откладывает яиц, но можно так сказать, как, например, Вивекананда выдумал Даридра Нарайана. Как Нарайана может быть Даридрой? Это то же, что и яйца коня. По милости Господа Чайтаньи, вы почувствуете, что слиться с сиянием, стать единым с Верховным, для вас будет не лучше ада, на самом деле. Если вы спросите у любого чистого преданного, ты хочешь слиться с существованием, с имперсональным Брахманом, он не согласится с этим. Если даже у него есть немного сознания Кришны, он откажется от этого. Что такое слияние? Это же ад. Мы хотим танцевать с Кришной. С какой стати я должен сливаться с Ним и утрачивать свое существование, свою индивидуальность? И карми пытаются подняться на райские планеты, как, например, они пытаются отправиться на райские планеты, используя спутники. Точно так же существует ритуалы Янти Дева Врата Деван. Совершая все ритуалы, жертвоприношения, вы можете подняться на высшие планеты Янти Дева Врата Деван. Это еще один метод. И этот... Также есть еще и другой метод. Они хотят сейчас непосредственно воспользоваться средством передвижения, чтобы отправиться туда. То есть такая тенденция присутствует повсюду. Но Прападананда Сарасвати, он говорит, вы пытаетесь отправиться на высшие планеты с помощью кармы, с помощью работы, но это подобно яйцам лошади. Зачем вам беспокоиться об этом? Яйца лошади означает, это просто не имеет смысла. Такого не существует, как яйца лошади. Точно так же, даже если вы поднялись на высшую планетарную систему, то что вы таким образом получили? Вы ничего не получили, потому что четыре принципа материального существования будут также и продолжаться и там. Рождение, смерть, старость и болезнь вы не можете остановить. Вы можете жить дольше. Это возможно на райских планетах.
Харе Кришна. Лекция еще продолжается. Мы, наверное, остановимся на этом и продолжим в следующий раз на том же месте. Чайтанья Чандра, мы можем прочитать стих, комментарий, потом, если что, вы можете.
Хорошо, давайте прочитаем, да. Это текст 8, верно, 5 глава?
Да.
Наставление Нарады называется глава. Ну, предысторию мы, наверное, помним, да, что Вьясадева уже записал все, что хотел записать, и почувствовал себя неудовлетворенным, сильно очень расстроился. Расстроился, потому что не знал, как завершить свой труд должным образом, чтобы он, ну, чтобы он был доступным духовно людям. Ментально он недоступен, Веданта Сутра, то есть ум человеческий не сможет добраться до Веданта Сутры. Также йога недоступна для всех людей, мистическая. Это очень сложный процесс. Вот. Остается только карма-канда. Значит, все процессы остальные превратятся в карма-канду, в какую-то, ну, выгодную пользу, идеологию. Ну, то есть он предвидел, что Веды не поднимут людей таким вот образом сложным, да, недоступным способом, да, недоступным для них. Поэтому он, собственно, был несчастный, завершив свой труд. И тогда пришел Нарада Муни, его духовный учитель, и сказал о причине неудовлетворения и как найти выход из этой сложной ситуации, как же сделать недоступные вещи доступными. То есть нужна милость Бога. То есть Шримад Бхагаватам, нужно описание его игр, его деяний, его качеств, его формы. Просто нужно дать это людям. Они не домыслят до этого, они не смогут собственными усилиями, так сказать, собственными ногами пройти такой путь. Никто. Это невозможно, не в человеческих силах, поэтому нужна вот просто милость. Нужно просто описать и дать это описание. И вот при помощи этого описания, при помощи этой милости люди смогут осознать пути йоги, обрести гьяну, знания, могущество и все остальное. То есть бхакти нужно писать, вот, чистое преданное служение. Ну и, конечно, Прабхупада, он намекает, на что нам в своих лекциях чаще всего, что сейчас нет в мире вот преданного служения, как раз того, что дал Вьясадева, да? Главная вещь. Главной вещи нет. Есть попытка изучать мир при помощи знаний, есть очень много усилий в деятельности, колоссальные усилия идеологии какие-то создают. Перестраивают, ищут люди, да, но преданного служения нет, нет бескорыстной деятельности вообще. Даже существование Бога как таковое, в принципе, оно отвергается большинством людей, как личности Бога люди отвергают, потому что имеют демоничное сознание, вот их привычки дурные. Их привычки держат на этом уровне, они не могут вырваться из западни и предаться Богу. Вот. У них ложное эго очень сильно укрепленное материалистической деятельностью, и поэтому они исповедуют какие-то ложные религии, но не предаются Богу и не занимаются преданным служением. Они разные формы поклонения применяют, обрядовые, религиозные, но те, которые не ограничивают их сильно. Не ограничивают, то есть можете делать, что хотите, но просто приходите в храм, там молитвы, какие-то обряды, пожертвования или покаяние, а потом снова делайте, что хотите. То есть в душу как бы человек не пускает в свою никого сейчас. Бога нет. Именно потому что нужно, конечно, Бог может проникнуть так глубоко и понять не только наши грехи, да, но наше изначальное положение, оценить и представить нам нашу душу, кто я, сказать, кто я. Вот, но они не верят в такого Бога, такого великого, великую такую душу, да, которая может оценить нас со всеми нашими грехами, простить, возвысить, да, освободить. Вот. Они хотят сами себя освободить, вот, воюют, сражаются. Это демоны. Потом Прабхупада часто упоминает об этом в своих комментариях, о нынешней ситуации в мире, потому что Шримад Бхагаватам необходимо как-то вот проповедовать, да, людям. Все должны проповедовать. Он говорит, что это несложный на самом деле процесс, проповедь. Не обязательно быть ученым, сильно образованным. Ну, нужно просто примкнуть к авторитетному источнику, как бы, и повторять вот эти простые вещи, чтобы люди воспевали Хари Кришна мантру. Это главное сейчас. Или имена Бога в целом, если сказать. Да, если не против Хари Кришна мантры, то мы говорим имена Бога. Пожалуйста, воспевайте в своей традиции. И иногда нужно очень смиренно это делать, просто на коленях стоять с соломинкой в зубах, Прабхупада. Просто просить, прославляя людей, потому что они демоны, они имеют свое как бы, вот, чувство достоинства, ранимое очень. Поэтому мы говорим, Прабхупада, с соломинкой в зубах, вы очень разумные люди, красивые, образованные, вы достойны славы, я сотни раз, тысячу раз кланяюсь вам, почтение выражаю вам. Да, пожалуйста, забудьте все это, что у вас есть, да, возьмите вот, есть ценности больше, еще больше, чем то, что мы знаем с вами. Примите святое имя Кришны. Так делали спутники Господа Читания. Но как они это делали? Почему? Вот это должно быть настоящее смирение. Это если мы сымитируем, они будут смеяться над нами. Они будут просто смеяться над нашим смирением. Но спутники Господа Читания, они видели смирение Читания Махапрабху. Вот эта вот сила в этом была. Они видели его воспевание, его слезы, потоки слез воспевания, его радость воспевания, глубокая, полная радость. И вот в этом смирении он полностью подавал пример предания святому имени. И поэтому спутники Господа Читания, они тоже обретали подобное смирение. Было нетрудно обращаться к людям вот в таком сознании, молящего человека, да, что вот, пожалуйста, пожалуйста, очень вас прошу, с соломинкой в зубах, сотни раз предлагаю вам почтение, только, пожалуйста, повторяйте святые имена Кришны. Вот. Шанкарачарья немножко по-другому выражался, может быть, там мы не видим именно такого смирения, как у Господа Читания. Он громил, он говорил: «Баджа Говинда, Баджа Говинда». Да, ослоподобные, глупцы, то есть повторяйте имена Говинды, потому что ваши умственные спекуляции вас не спасут в момент смерти, никогда не спасут. Он ругал людей, видите. Ну, а Господь Читания, вот он так умоляет, просит и спутники Господа Читания.
Могу прочитать, Чайтанья Чандрича Прабху, вот этот стих Прабхадананда Сарасвати Такура. Я зажимаю в своих зубах солому. Я простираюсь у твоих стоп и начинаю льстить тебе. О, Господин, вы такой великий и образованный человек. Нет никого, кто был бы более велик, чем вы. Вы так разумный, богатый, красивый. Ты можешь спросить, почему ты так смиренен? Зачем ты льстишь мне? Скажи, чего ты хочешь от меня? О, вы, великий саду, я знаю, вы изучили так много прекрасных вещей, но, пожалуйста, выбросьте их прочь. Какие бы бессмысленные глупости не застряли в вашей голове, вышвырните их прочь. Далеко выбросьте все это и направьте всю вашу любовь на лотосные стопы Господа Гауранги. Вот метод проповеди.
Да, это метод, вот, которому мы следуем. Сначала мы проявляем уважение к людям, смиренное, да, почтение выражаем. Мы, говорит, красивые, богатые. Они, может быть, и не такие уж красивые, не такие уж успешные, но мы говорим об этом, потому что человек хочет это услышать хоть от кого-то, да, чтобы его кто-то оценил. Ну да, в принципе, там же душа находится, и сверхдуша, поэтому ничего страшного, что мы так вот обращаемся к человеку. Мы знаем, за что можно уважать каждого, потому что там есть сверхдуша, во всяком случае. А потом, да, мы говорим прямые вещи. Потом Прабхупада говорил: мошенники, негодяи, кошки, собаки и так далее. Когда уже это вот принимается, да, когда уже есть отношения какие-то, когда уже есть движение, есть последователи, есть успех, тогда, да, уже смелее, прямее говорится, что не живите как животные, прекратите это сумасшествие, оставьте свои материальные привязанности и так далее. Это уже потом, по мере продвижения какого-то, в движении личности человека. Ну а когда уже ученики Прабхупады принимали саньясу, он был максимально строг. Он был очень строг с ними. Это вспоминают его ученики. Он был максимально строг именно с теми, кто полностью предался Кришне. И, конечно, мяга очень добр с начинающими вайшнавами, с грихастхами также. Вот, и давайте мы прочитаем восьмой текст еще раз. Шри Нарада сказал: ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворение трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезным. Знаете, сколько у нас бесполезных учений и философий в школах, институтах? Только потому, что они связаны с Богом. Все становится майей, иллюзией. Комментарий почитаем небольшой. Вечное отношение индивидуальной души с высшей душой, личностью Бога. Это естественное отношение вечного слуги и вечного господина. Господь распространил себя в форме живых существ, чтобы принимать от них любовное служение. И только оно может принести удовлетворение как Господу, так и живым существам. Ученый-мудрец Вьясадева создал много произведений, представляющих собой более подробное изложение ведических писаний, венцом которых является философия Веданты. Но ни одно из них не посвящено непосредственно прославлению личности Бога. Сухое спекулятивное философствование даже о трансцендентном абсолюте мало привлекательно, если оно не имеет непосредственного отношения к прославлению Господа. Не так давно ко мне обращались начинающие вот, люди, которые ищут духовный путь, и они уже практикуют какие-то имперсональные практики духовные. И вот тут, как тут написано, да, как в Бхагаватам, все же человек вот, он не чувствует удовлетворения, ну, ожидаемого удовлетворения, да, трансцендентного такого счастья, глубокого, безграничного, всеохватывающего. Потому что путь познания без личного аспекта очень труден. Клишоти катарас тешам, это Кришна говорит в Бхагавадгите, это очень трудный, сложный путь. И, наверное, это можно сравнить с поеданием сладкого риса, смешанного с песком, что даже нет возможности почувствовать его вкус, только вот беспокойство, песок во рту. Что все это придется выплюнуть вместе с песком, понимаете? Очень трудно это как-то воспринять. То есть имперсональный аспект. Вроде он существует, как будто это тоже духовный путь, но там сплошные аскезы. Сплошные аскезы. Там нет такого вкуса, который бы поглотил бы полностью. Да? Там слишком много трудностей. Вот. Поэтому... Здесь говорится, малопривлекательный процесс. Он сначала именно умозрительно привлекает, потому что это великая вещь, великая философия на самом деле. Но чувства не удовлетворены, не заняты служением, потому что там нет деятельности преданного служения. Поэтому малопривлекательный. И когда мы начинаем прославлять уже, Брахман невозможно прославить, описать его. Невозможно описать его как-то позитивно, только отрицанием. Не то, а что, нет описания. И вот это, когда мы описываем уже абсолютную истину как личность, вот с этими качествами, вот тогда мы чувствуем это вот счастье. То есть это и есть как бы природа души, вечная природа души, это вечная ананда в том, что он всегда погружен в эти качества трансцендентные Верховного Господа. Он думает о нем, говорит о нем, слушает о нем. То есть это любовь такая всепоглощающая, что он даже не замечает материальных страданий, находясь в материальном мире. Это бхакти-йога, вот эта сила бхакти-йоги, она предназначена для брахмачарьев, и для грихас, для ванапрас, для саньяси. Но имперсональное постижение только для саньяси. То есть другие не смогут просто в семейной жизни или в начале жизни, это невозможно, такие аскезы совершать и так философски занять свой ум. А бхакти-йога, она на самом деле настолько привлекательна, что может занять даже животное, говорится, поеданием прасада. Даже животное может привязаться к прасаду и к преданным. Осознание личности Бога – высшая ступень трансцендентного осознания. Осознание абсолюта в форме безличного брахмана нерелокализованные параматмы сверхдуши не приносят того трансцендентного блаженства, какое способно принести высшее осознание величия его личности. Но вот как раз для этого вот необходимо такое смирение. Ну вот, наверное, если говорить о трудностях, да, бхакти-йоги, наверное, вот это единственная трудность, это вот развить смирение. Терпение, смирение, почтение. Вот это, наверное, самое сложное. Но других трудностей, собственно, нет. Все остальное очень просто. Петь, танцевать. То есть естественная совершенно программа не требует какой-то сверхподготовки. А вот смирение, да, это школа. Это трудная вещь, правда. И вот здесь момент важный. Мы не должны требовать друг от друга смирения. Так мы нанесем травмы друг другу. Это начнутся упреки, начнутся оскорбления, критика. Нет, смирение нужно культивировать сознательно. Это есть наш путь самоосознания. Не беспокоя других. У кого-то есть сложное эго, не надо беспокоиться. Ну, возможно, это может беспокоить духовного учителя, но больше никого. Мы должны на уважении, да, свои отношения строить. Но вовлекаясь в самосознание, мы должны ясно понять и проповедовать другим, что каждый – это дело каждого, индивидуальное дело, развивать собственными силами смирение. Вот это наш путь и терпение. Тогда вот эта аскеза, принятая добровольно, она не ущемит наше эго, не создаст травм, травматических эффектов. Но когда в обществе начинают давить на преданных, эксплуатировать их, ругать, критиковать за ложное эго, упрекать, пинать ногами за то, что у них ложняк, вот этот вот, а ложное эго, такие слова предпринимают. Это оскорбление все. Это травмирует людей, они могут отойти от сознания Кришны, которое так просто и легко делать, экстатично выполнять. Но одно условие – каждый сам должен практиковать, культивировать смирение, терпение и почтение, без давления. Проповедь – это вдохновение, но никакого давления. Я думаю, что таким путем можем сохранить практически всех искренних вайшнавов, ну, в целости, сохранности, как бы, да, на все время нашего, как бы, нашей практики от начала до конца. Все дело в том, чтобы избегать вот этого давления оскорбительного и требования от других. Предаться Кришне – нет, самому нужно. Каждый сам должен это делать. Спрашивать духовного учителя, служить ему смиренно, вопрошать, задавать вопросы, продвигаться, следить за своей садханой бхакти, самому нужно это делать, давать обеты самому их соблюдать. Вот так мы становимся преданными таким путем. Несложно. Да? Добровольная аскеза не причиняет, как бы, глубоких страданий. Это может быть трудно, но это не разрушает нашу жизнь. А вот вынужденная аскеза разрушает жизнь. Вьясадева – составитель Веданта Даршины, но хотя он и был ее автором, это не принесло ему мира. Какое же трансцендентное блаженство могут обрести читатели и слушатели Веданты, если она не объяснена непосредственно ее автором Вьясадевой? Вот почему возникла необходимость в том, чтобы сам автор Веданта Сутры дал ей объяснение в форме Шримад Бхагаватам. У нас также 9-й текст, я просто прочитаю перевод без комментария. «О великий мудрец, хотя ты очень подробно описал 4 принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величия Верховной Личности, Васудевы». Есть 4, как бы, ступени цивилизованной цивилизации, да, дхарма, артха, кама, мокша. 4 вещи должны быть эти описаны, они необходимы для того, чтобы общество могло развиваться. Но также нужно знать конечную цель до конца. Да, куда мы идем. Вот то, что мы должны сделать, наш долг, объяснить людям, да, на основании гуру парампары, ведической мудрости, знаний, цель, высшую цель и смысл жизни. Утраченное это знание, это вот на нас лежит с вами ответственность. Хорошо, вот тут я остановлюсь. Пожалуйста, дорогие преданные, можно обсуждать.
Спасибо.
Хари Кришна,
Да, пожалуйста, Эльмира.
Дорогие преданные, если у вас есть Вопрос дополнения, пожалуйста, нажимайте руку, поднять руку, и мы включим вам микрофон. А те, кто смотрит нас в YouTube, пожалуйста, присылайте свои вопросы в нашу службу поддержки на наш сайт. Ссылка есть в описании.
Харе Кришна, спасибо, Чайтанья Чандра Шампрабху. Шрила Прабхупада сегодня в лекции говорил, что секрет успеха – это ясмин туште, джагат туште. Это удовлетворить Господа или воспевать, или воспеть славу Господу в связи с этим стихом. Секрет успеха – воспеть славу Господа. И пример Вьясадевы. Но вообще интересно, тоже хотел задать вам вопрос. Вся наша литература, основные литературы или основные книги, это Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, начинается с, как слово хочу подобрать, с отчаяния Арджуны. Первая глава называется «Йога отчаяния». Также Вьясадева не чувствует удовлетворения, он несчастлив. И вот, или современным языком, они находились в депрессии. И как Арджуна в отчаянии, и Вьясадева. То есть можно ли дальше продолжить эту логику, вот как можно сделать из этих стихов Нарада Муни, указывает на причину. Даже мокша, освобождение, не приносит того счастья, которого мы ищем. То есть до тех пор, пока не, как Шрила Прабхупада говорит, секрет успеха, не воспеть славу, не будет полного удовлетворения. Даже Вьясадева не испытывал.
Раньше не было антидепрессантов, знаете. Химия не была развита, поэтому вынуждены были люди в депрессии находиться.
Либо
раньше был духовный учитель. Раньше был духовный учитель и ученик традиционного, поэтому депрессанты были не нужны, конечно же. Сейчас у людей нет прибежища, конечно, они сейчас подвержены этим всем травмам психическим. По каждой мелочи вообще. По каждой мелочи они просто разрушаются. Нет прибежища для ума, для чувств, внутреннего прибежища. У них только вот есть квартира, деньги, родственники, внешние вот эти факторы, да, которые не дают прибежища в трудные времена. Вот заболел кто-то, и все. И вы не знаете, что делать, вы умираете вместе с ним. Вы впадаете в такую депрессию, что потом ни один доктор у вас, только вот уколы вот эти вот делают, знаете, химические препараты, чтобы вас притупить просто эту вот боль, заморозить. Вот так сейчас люди живут. Но духовный учитель, нужны отношения, нужно духовное развитие. И Арджуна, смотрите, в каком состоянии находился, с точки зрения материальной, ему предстояло сражаться с родственниками. А каково? Да, тут родственник умирает, мы умираем вместе с ним, а тут нужно убить родственника. Да, у Арджуна воин, да? Ему придется убивать Бхишмадева, Дроначарью, у кого он учился вообще, для него как отец. Вот война такая, да? И что же он говорит, Кришна, как же я могу эти вещи делать? Но Кришна дает ему духовное знание о долге воинском, о дхарме. И на самом деле он даже говорит о том, что такие великие души, они не против, они как раз и хотят уйти из этого мира, исполнив свой долг. Потому что они ушли от дхармы, видишь, даже они не могли избежать вот этой битвы кровопролитной, а даже они оказались бессильны и попали в плен от дхармы, поэтому война неизбежна. Так же, как смерть неизбежна для каждого человека, мы ничего не можем с этим сделать. Но как веды говорят такую вещь, то, что неизбежно, недостойно нашей скорби. То, что неизбежно, об этом скорбить не надо. Это просто должно быть, если мы принимаем Бога, да, это просто должно быть. Мы должны смиренно это принять, то, что неизбежно. То есть пока мы живы, мы поддерживаем свое тело, когда приходит время, мы не должны скорбеть. время уйти из этого мира, мы не должны скорбеть, мы должны просто уйти к Богу. Вот это прибежище, то есть человек должен иметь. Но в Ясадева немножко был в другой ситуации, да, не как Арджуна. Но он хотел спасти человечество же, да, он же для людей писал эти все ведические книги, да, чтобы цивилизация не исчезла с лица земли вообще, не превратилась в животный мир. Ясадева, предвидя Кали-югу, сделал это, описал все эти вещи, записи сделал трансцендентные. Но он был расстроен, потому что это не поможет, это лекарство не сработает. То есть все, что он написал, люди не поймут, извратят, мы упоминали об этом, да? И так оно и произошло. Что касается материалистов, которые не принимают Шримад-Бхагаватам, так и происходит. Будда же и пришел, почему? Чтобы веды-то отвергнуть. Потому что они извратили эти веды и стали просто забивать животных не ради жертвоприношения уже, а ради того, чтобы поесть. Вот к чему все, к языку, да, к чувственным наслаждениям, просто чтобы удовлетворить человека, а о Боге никто не думал. И таким образом Будда отверг веды по этой причине. Их нужно было потом восстанавливать заново постепенно, да, это Рамануджачарья, Мадхавачарья, Тушанкарачарья, Рамануджачарья, Мадхавачарья, потом другие пророки, они восстанавливали ведическое знание фактически. И в конце концов пришли к тому, что нужно возлюбить Бога и ближнего, любовь должна быть. И Господь Читания уже открыл полностью ту науку о любви к Богу. Так вот сейчас считается, что веды восстановлены. Опять же, когда открыт Шримад-Бхагаватам о любви к Богу говорится, или Читания Чаритамрита. Без этих книг, даже основываясь на ведической культуре, люди превращаются в деванов. Вот почему Ясадева так был расстроен.
Да. То есть философия сознания Кришны или бхакти-йога, процесс бхакти-йоги, который в конце концов также был поведан Бхагавад-гите Кришны Арджуне, вывела Арджуну из этого состояния. То есть в данном случае бхакти-йога является антидепрессантом, реальным решением всех проблем. Арджуна почему беспокоился, почему он оказался в сложной ситуации? Потому что, если рассмотреть четыре его аргумента, которые он выдвигал в пользу того, чтобы не сражаться, ну там, грех, убийство, разрушение династии и также менее благородный такой аргумент – наслаждение, где же будет счастье. И вот бхакти-йога выводит, если рассмотреть каждый из аргументов, то Кришна показывает, что его платформа, на котором он стоит, там дхарма и так далее, где все это не является полным. Вот. И он показывает и вселенскую форму, что на самом деле все уже предрешено, просто станет инструментом. И Арджуна, в конце концов, становится вооружившись знанием, исследуя процессу бхакти, прославляется как чисто преданный Господа. И вот Ясадева написал или составил веды, и как в 9 стихе говорится, что он суть вед, или четыре, как это называется, Дхарма, Артха, Кама, Мокша. И вот он описал эти пути. Люди следовали Дхарме, он сам следовал Дхарме. Соответственно, пожинал результаты Дхармы в форме Артхи, экономическое процветание, потом наслаждение. И вот здесь, наверное, люди могут застревать в наслаждениях. Вот. И дальше уже, может быть, небольшой процент людей уже идут к мокше. Опять-таки мокша не приносит полного удовлетворения душе. Поэтому Ясадева уже с этой точки зрения тоже не испытывал никакого удовлетворения, счастья. И здесь Нарада Муни будет указывать. Ты просто поощрил желание наслаждаться. И таким образом они далеко не уходят, не решают проблему в корне. Так примерно?
Да, тут вот еще такая есть вещь, Карабаджан Прабху, как ты говоришь, дхарма, арта, кама и мокши, и они как бы стремятся к каме, к наслаждению люди. Да? Главный смысл жизни – это наслаждаться. И вот в чем как бы проблема, что хотя на первом месте должна быть дхарма, у них на первом месте кама. И кама проникает в дхарму, и в артху, и даже в мокшу. Они это делают для чувственных наслаждений. Даже религии следуют для чувственного наслаждения. Да? Даже экономическое процветание для чувственных наслаждений. И даже мокшу освободиться они хотят для чувственных наслаждений именно. Вот такая вот моя вада, представьте себе. Вот, вот такой век Кали, что есть только кама, строго говоря, да, остальные как бы вещи, хотя они должны быть выше, они служат каме. Люди все в услужении себе, и Бога в услужении себе, все в услужении себе, и животных едят, тут убивают, то есть творят тут всякие беззакония, только чтобы человеку было хорошо. Все для себя. Это кама. Но кама вот в том контексте, смотрите, которая начинается с дхармы и артхи, да, та, которая движется на дхарме и кама, она другая. Это слава доброго имени. Вот она, настоящая кама. Не чувственное наслаждение, да, язык, желудок, гениталии, а репутация человека. Вот она, настоящее счастье, да, когда у человека есть добрая слава доброго имени. Он заслужил это. Вот это настоящая кама. А кама вот это вот как низшая кама, да, не основанная на дхарме, это кама у животных, это вожделение, это гнев, это раздражение, это желудок набить. Это постоянные конфликты, вот раздражение. Не об этой же каме идет речь в Ведах. Цивилизация наслаждается достойным образом, говорится. Наслаждайтесь достойным образом, не низким образом, не греховным образом, а достойным образом. Для этого нужна дхарма сначала. Потом экономика, организация этой дхармы, да, и как процветание общества. И в этом процветании доброе имя доставляет счастье людям. И добрые отношения, и добрые имена. Тогда они готовы к освобождению. Но высшая дхарма, если говорить о дхарме, это санатана дхарма, это преданное служение, если раскрыть термин до конца. Вот об этом тоже как бы речь идет. Видите, как скрыто, да, преданное служение за этими всеми вещами, еще с дхармами скрыто многими, да, профессиональными дхармами, семейными дхармами, социальными дхармами, умственными дхармами, философскими дхармами, а там еще есть душа, за всем этим есть слуга Бога, тот изначальный, да, вот об этом речь идет, вот об этом я Ясадева не написал.
Бхукти мукти сиддхи ками сакале ашанта. Кришна бхакта нишкама ата ева шанта. Чайтанья Чаритамрите говорится, что те, кто стремятся к бхукти, мукти, к чувственным наслаждениям, мукти, и также сиддхи, это аштанга йоги или йоги, которые хотят развить могущество, силы мистические, они все равно остаются всегда ашанта, неудовлетворенными. Потому что, как вы сказали, везде есть эгоизм или чувство наслаждения о себе. Мукти. Я хочу освободиться от страданий, я не хочу страдать. Там нет элемента бхакти или бескорыстия служить Господу. Поэтому единственное лекарство – это, получается, антидепрессант. Это бхакти и процесс бхакти. Шаванам, киртанам. И чтобы это лекарство действовало, как вы сегодня сказали, мне очень понравился. Единственная сложность на пути бхакти – это смирение и терпение. Это в условии, чтобы лекарство имело воздействие. И вот у меня вопрос в связи с этим. Чайтанчан, я вам пробую. Что является или какова основа вот, смирения или фундамент? Как, что является основой? Вот, это философское какое-то там воззрение, или это нужно практиковать, или это нужно смотреть, наблюдать, у кого-то учиться?
Ну, смирение обычно рассматривается, не привлекает людей, потому что рассматривается как у некое самоунижение или уничижение, или унижение буквально. Вот. Обычно так люди как бы воспринимают его несколько, ну, негативно, что ли, смирение, это качество смирения, не хотят смирения. Вот. Они ценят больше гордых людей, сильных таких, знаете, сложным эго большим. А смиренный человек, он какой-то, ну, невзрачный, что ли, неяркий. Вот. Обычно такое представление у людей о смирении. А вот если мы говорим о плодах смирения настоящего, вот тогда это привлекает человека. Потому что он не понимает, слово смирение не понимают люди. Потому что люди в страсти находятся по природе, да, люди в страсти. Это страсть, луна страсти. Потому что там идет борьба. В страсти они выживают в борьбе только. Поэтому если ты смиренный, ты не выживешь просто. Поэтому они этот термин как бы, ну, не могут понять, зачем он и в чем ценность этого термина. Если я не выживаю. Только гордые выживают, сильные люди выживают. Постоять за себя, которые могут, да. Но когда мы говорим об истинных плодах смирения по отношению к Богу, да, не к человеку, а к Богу, вот тогда, тогда это привлекает людей, потому что настоящее смирение дает могущество и полную свободу от этой двойственности этого мира и страданий. Но это настоящее смирение. То есть я не это тело. Основа настоящего смирения. Почему я смиренный? Потому что я не это тело. Вы можете это тело хвалить, это тело оскорблять, я не отношусь к этому, я не тело. Видите, вы свободу обретаете, у вас нет, ну это антидепрессант, видите. У вас нет стресса, когда вас хвалят, нет, не усиливается ваше ложное эго. И когда вас как-то кто-то поносит, критикует, вы тоже не переживаете сильно, вы просто совершенствуете свои качества духовные, просто служите Богу. И то есть вы такой устойчивый, такой могущественный становитесь, что у вас никакая сила не сдвинет с места, с этого пути. А человек несмиренный, гордый, его легко остановить. Просто вот скажите ему плохих слов несколько, он расстроится, уже ничего делать не может. Он слабый на самом деле. То есть посмотрите на практике, кто выживает на сознании Кришны. Только смиренные вайшнавы, они становятся сильными, духовно сильными, влиятельными, они спасают других людей. А те, кто уязвимые, те, кто обидчивые, они не могут практиковать хорошо. Это вот разница, видите, оказывается, есть. Ну, а в материальном мире, конечно, там идет борьба чисто физическая. Там, да, без силы и ложного эго не выжить им. Но это их как бы мир. А смиренного человека по-настоящему они даже там не заметят. Они вам не конкуренты, и вы мне конкуренты. Вы для них просто не существуете. Вы из игры выходите. Поэтому, видите, смирение – это великое качество. Оно вас защищает от материального мира и дает вам силу переносить всю эту двойственность и позволяет вам быть устойчивым в духовной практике, стать сильным. Я не это тело, есть душа, я частичка Бога, я не частичка этого мира. Вот это нужно развивать сознание.
Я вспомнил две небольшие истории. Кувинда Махарадж рассказывал. Он сидел, кто-то читал лекцию как раз о душе, наука о душе. И рядом с ним сидели такие, ну, это было в Америке, такие большие две дживы в женских телах. Огромные такие сидели, слушали лекцию и слушали науку о душе. И они друг другу говорят: слушай, классно или философия? Я не тело. И также... Также мы сегодня сказали только что, что нужно говорить о смирении не просто о смирении, а о плодах смирения, которые приводят или приносят вы смирение. Это свобода, это также свобода от депрессии, потому что мы перестаем отождествлять себя, то есть платформа смирения с этим телом. Эти тела могут ругать, поносить, хвалить и так далее. И вот с этим я вспомнил другую историю, Шрила Прабхупада рассказывал часто. Какой-то человек, очень жадный человек, тонул в реке. Ну, в реке или в озере. И все пытались спасти его, говорили: дай, дай, дай. А он все тонул и тонул. И проходил мимо человека, который очень хорошо знал психологию этого человека. Он сказал: вы неправильно помогаете ему. Нужно говорить: на, бери, бери. И тогда тут же этот человек схватился. То есть психология такова, что нужно говорить о плодах смирения. Что они в результате получат? Я так понимаю, тоже техника определенная, или вернее не техника, а стратегия проповеди.
Да, есть же ложное смирение, а есть истинное смирение. Истинное смирение – это сила, превосходящая сила. Это Хаджана Средина, он проходил там и видел, в реке тонет мула. Он проходил и видит, тонет мула в реке, и какой-то человек пытается его спасти и говорит, руку тянет, и говорит: давай, руку давай, мол. И слово «давай» использует, а мула от него отплывает наоборот. Он говорит: да что ты губишь человека, неправильно спасаешь, не нужно говорить «дай», нужно наговорить, на тебе руку, на. Вот тогда он возьмется, он тут же схватится. Вот когда наговоришь, он реагирует. Когда дай, уплывает. Хаджана Средин. Вот сейчас они как проповедуют телесную концепцию? Не философски. Знаете, да? Вот преданные должны хорошо это знать. Как сейчас проповедуется сильно телесная концепция? Они выставляют красивые модели на обозрение. Это журналы, это, наверное, интернет там напичкан там всем этим, киносериалы, там красивые модели, там их обнаженные фигуры, полуобнаженные. И это привлекает, это интересная концепция. А нам нужно выставить, наоборот, такие тела, знаете, старые, толстые, такие каракатицы каких-нибудь выставить, вот, и сказать: я не это тело. Они сразу согласятся. То есть, что это молодость, мы кратковременно, тут нельзя опираться на это, да? Ну, сколько там лет? От 16 до 55, или, да, говорится, веда, женщина привлекательная, и все. От 16 начиная до 50 примерно. 40 лет начинается уже старость, уже теряется такая привлекательность, да. Но на самом деле, да, 40-50 лет примерно. Ну, вот это примерно к времени, вот и все. Когда это действует, работает энергия материальная. А потом она угасает, как будто ее не было. Если вы состарились, вам уже 80 лет, вы покажете фотографию, вот я тут был молодым, никому это интересно не будет уже. Уже это никому интересно, это просто фотография, все уже. Вас уже нет, вы уже другой биологический вид для молодежи, вас просто никто не замечает. Я не это тело. Готовьтесь к этому, пожалуйста. 50 годам все должны быть готовы уже. Я не это тело. Должны быть готовы, не расстраиваться. А я есть душа. Будьте счастливы, пожалуйста. Душа молодая всегда. Душа не тело. Она вечная, юная. Представьте себе, она божественна. Что тут расстраиваться-то?
Вот можем теперь перейти. Вообще очень интересная тема, спасибо. Плоды смирения. Вот. Мы можем часто говорить о плодах смирения. Это о чистом бхакти. Как Господь нисходит, как Господь говорит: не будет никого дороже, чем этот мой преданный, который полностью смиренно вручает себя под мою защиту. Таких примеров очень много. Турба Самони, мы сегодня читали один стих из 9-й песни Шримад Бхагаватам, где Кришна говорит: на самом деле я, то есть обращаясь к Турба Самони, он говорит: на самом деле я не свободен, я не обладаю независимостью, я заточен в сердцах смиренных моих преданных. Вот. Это вот как раз плоды смирения, когда мы получаем покровительство Господа, всемогущего Господа. Вот тогда это лекарство становится очень привлекательным для людей. Потому что же люди всегда ищут выгоду. Вот это сознание выгоды, и она буквально пропитана, проникла, въелась в каждую клетку нашего существования в этом материальном мире. Поэтому можно очень хорошо использовать. Спасибо за это. Вот давайте тогда перейдем к вопросам. Матаджи Ольга, пожалуйста, включайте микрофон. Включайте сейчас.
Хари Кришна, дорогие преданные, Спасибо большое за лекцию. Хари Кришна Гуру Махарадж, спасибо огромное за разъяснение. Вот у меня вопрос по лекции Шрилы Прабхупады. Вот его милость такую интересную вещь говорил, что Госвами нам оставили очень много рукописей. И потом он перешел на храм Радхараман. Я не поняла, эти рукописи в храме хранились, Радхараман? Он как-то вот такой переход был? Вот это я не поняла.
Вот, кстати, я не знаю, где хранились все эти рукописи. Какие-то есть, я слышал, самадхи, да, есть. Они заложены в самадхи, некоторая часть рукописи Рупы Госвами. Остальные мы, ну, доступны есть Сандарбхи Живы Госвами, допустим, собрания, да. Есть Бхакти Расамрита Сингху Рупы Госвами, есть Бхакти Хари Виласа, Санатана Госвами, есть Видагда Мадхава, Лалита Мадхава, Рупа Госвами, описание игр Кришны во Вриндаване, в Двараке. Это вот нам известные писания. Но все вот эти комментарии, суть этих всех писаний, она вот выражена в комментариях Прабхупады. То есть, когда мы читаем книги Прабхупады, мы получаем все это. Да, вот через комментарии, через Шримад Бхагаватам, через разъяснение. Это как раз дух вот этих ачарьев, дух Госвами здесь. А вот подробно изучать непосредственно их писание трудно нам. Они на санскрите написаны, да, это труднодоступно для нашего сейчас восприятия. А вот через Шрилу Прабхупаду мы это получаем все. А Гопал Бхатта Госвами имеется в виду, что он Прабхупада говорил о Гопал Бхатте Госвами, просто упомянул его биографию и сказал, что вот храм Радхараман – это его божество. У Санатана Госвами был Мадан Махан, скажем, храм, да, во Вриндаване, божество. У Гопал Бхатты был Радхараман, божество. У Локанатха Госвами был божество, которое сейчас в Джаяпуре есть. Как называется это божество? Рада Винот. У каждого ачарьи было свое божество какое-то. Об этом речь шла просто.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Дамодара Прия Матаджи, пожалуйста, включайте микрофон.
Сегодня вечером я хотела спросить, здесь Прабхупада говорил о лести, а если мы говорим о преданных, то как правильно прославлять преданных, чтобы именно вдохновлять их на преданное служение и чтобы укреплять истинное эго друг друга?
Хороший вопрос, спасибо. Да. Очень важно, да, для тех, кто культивирует смирение, это очень важная практика, как правильно прославлять преданных. Это нужно делать искренне. Чтобы не было лести, это нужно делать искренне. Вы должны верить в эти качества, которые вы описываете. Тогда это будет хорошо. И немного. Нельзя это делать много. Вообще, ну, по высшему этикету преданный никого не прославляет, никого не критикует. Ни то, ни другое. Но поскольку мы окружены также, ну как, обычными людьми, потом также есть преданные неофиты, которые еще не различают уровней духовных, то мы, конечно же, да, говорим о хорошем, плохом. В этом смысле, чтобы сориентироваться, да, каким-то людям, где вот настоящая преданность, где еще преданность вот неразвитая, где ее вообще нет, ложная преданность. Мы тоже говорим об этом, но только для того, чтобы сориентировать людей. То есть мы не должны в этом испытывать вкуса, да, говоря, что у кого-то нет преданности, да, не должны наслаждаться этим. Вот нельзя противопоставлять эти вещи. Поэтому, если не противопоставлять, то не нужно ни прославлять, ни критиковать. Но поскольку это невозможно, как бы сказать, то лучше прославлять, чем критиковать. А если прославлять, то нужно искренне это делать и не слишком много. И не только одного какого-то вайшнава. Нужно для всех вайшнавов прославлять в уме, видеть их хорошие качества, учиться, вот видеть позитивно все. Искреннее прославление – это хорошо.
Пожалуйста, Наваки Чаури Матаджи, включайте микрофон.
Хари Кришна, мои поклоны, дорогие преданные, Чайтанья Чандрачаяна Махарадж. Вы сегодня вот рассказывали, как песок, если добавить в пищу, Я вспомнила, как когда дети маленькие были, нам отдали полбанки халвы, а там с песком была халва. И выбросили мы. Мы подумали, как такое можно вообще просто взять и это, угостить такой халвой. Вот. То, что с песком действительно невозможно съесть. Вот. И еще вот здесь Прабхупада говорил, что они никогда не предадутся, даже пройдя адские вот эти адские страдания. У нас вот здесь внизу соседи такие адские страдания прошли, они все равно не хотят предаваться. Все равно не понимают. Вот действительно Прабхупада говорит, они не, даже в ислам не хотят предаваться. Я говорю, отдайте, у вас маленькие дети, зачем потом думать о них, Богу молиться, если с ними что-то не так по жизни пойдет. Пусть они вот предаются там Господу, говорю, пока они маленькие. Сейчас уже видно, что уже шашки на голову дети ходят, с топорами бегают. Вот, и еще вот от двери к двери Прабхупада говорит, я вот подумала, как же нам проповедовать сейчас вот? Сейчас вот так трудно. Может взять караталы, думаю, пойти вот отсюда до Говиндаса и начать это воспевать Хари Кришна. Я могу вообще-то, я могу даже на остановке стоять и петь. Там мне однажды на Санкертане не удавалось как-то вот с книгами. Я просто встала и на остановке я пела, а три женщины так слушали, а мужик один ругался. Он говорит, иди отсюда, иди в другом месте пой, говорит. А ты что, говорит, ей мешаешь? Сам уйди отсюда, говорит, мы слушаем тут, говорит. Я думаю, только караталы взять и пойти воспевать, думаю, ну что-то же надо делать, как-то надо, ну вот как быть, как проповедовать-то?
Надо пойти по всей Средней Азии, тогда заинтересуются все, вот, что кто это женщина, да, которая прошла уже все, весь Казахстан с Харинамой, да, потом весь Узбекистан прошла с Харинамой, потом весь Таджикистан, все станы прошла, потом пошла в Монголию, потом пошла уже в Сибирь.
В тюрьму посадят.
Нет-нет, когда уже в таких масштабах, знаешь, когда ты уже полмира прошла, в тюрьму уже не посадят. В тюрьму посадят, когда ты это делаешь, ну, с соседями, да, беспокоишь соседей. А когда ты весь мир прошла, все сразу замолчат, все будут тебя слушать. То есть я говорю о масштабах деятельности также, да? Вот. Ну, что еще? Обычно мы ну, поем харинаму хорошо организованную, чтобы людей не смущать, должна быть хорошая организация харинамы или красивый голос, допустим, или ну, что-то такое, что людей может на самом деле привлечь, а потом мы немножко проповедуем, говорим, объясняем, что мы делаем и почему. Вот. Потому что люди могут иногда испугаться, а что вот с этим человеком, он поет на остановке, да, никто же на остановке не поет, может быть, он больной там, да, ну, у людей же мысли такие, понимаешь, может, он нездоровый просто, точно, да, у него какая-то депрессия или вот что-то случилось с ним, но когда мы это объясняем, когда делаем привлекательно, люди не беспокоятся, они, наоборот, спрашивают, а вот что это такое, это интересно, да, было красиво. Было вкусно там и красиво, да, и нужно место выбрать специально для этого хорошее, подходящее, чтобы людей не смущать.
Ну, нам-то
мы однажды в трамвае
запрещают же. Мы же с хозяином здесь не можем.
Да, можно в парк выходить, допустим. В парке можно сидеть там, несколько человек на лавочке с инструментами, тихонько, красиво петь, допустим. Но, опять же, чтобы это как-то было представлено привлекательно, то, что мы делаем. А когда люди уже знают, как во Вриндаване, они уже знают мантру, знают цену всему этому, ты можешь взять барабан прямо идти по всему Вриндавану, петь где хочешь, ведь там все будут счастливы, и все будут принимать, и как прославлять. А здесь люди дикие, они совершенно испугаются. Если ты будешь пьяный, на остановке стоят, это нормально будет. Если ты начнешь петь Хари Кришна, они пойдут в милицию заявлять. Здесь такой мир. А? В плане духовного... Нет, в плане духовного люди дикие, их культура дикая. Они не знают святого имени, я об этом говорю.
Почему, если пьяный человек реагирует как на пьяного, что плохого в этом?
А? Я говорю, что они думают, что это нарушение общественного порядка воспевать святые имена. Не-не-не-не-не-не-не-не, все правильно мы говорим. Тот, кто не знает святого имени, это дикая культура, материальная культура. Чего тут еще говорить? Ручанька, что ты боишься? Что ты скрываешь истину? Мы говорим сейчас на Шримад-Бхагаватам. У нас в своей конфессии мы говорим вообще. Люди тоже должны знать, что культура – это от Бога должна быть культура, а не от человека. Человек культуру не устанавливает. Они уже установили. Ты можешь пьяный ходить куда угодно или включать там музыку пошлую где угодно. Это нормально, это их культура. А мы не согласны с этим.
Тогда нужно представлять,
нужно святое имя служить.
Тогда нужно представлять святое имя и культуру эту, нет, своего личного имени.
Ну да, я и говорю. Писаний. Я и говорю, что нужно, да, это привлекательно, потом основы какие-то давать, то есть как эта стратегия должна быть в проповеди.
Тогда люди должны принять
это. Вот, все понятно. Все, все.
А сегодня Шрила Прабхупада говорит. Сегодня Шрила Прабхупада упоминала какого-то человека и его изречений, что люди в современном мире пытаются наслаждаться царством Бога, но без Бога. И Шрила Прабхупада дальше он сказал, что эта философия на самом деле раваны, это демоническая философия. И такой цивилизации рано или поздно придет конец. Ага, хорошо.
Гуру-чанды вопрос задает.
Я...
Да, пожалуйста, Матаджи Гауру Чандрика, давайте поприветствуем. Нитай Гауру Примананды, Хари Хари Бхава.
Всем поклон.
Можно под диван залезть.
Я хочу задать вопрос, вот как бы прозвучало такое, что Прабхупада вначале, ну даже не Прабхупада, а сначала к людям мы относимся так мягко, потом, когда они к нам ближе, мы строже, когда совсем близко, и требования к ним большое, совсем требования к ним, Прабхупада там требовала. Тогда кто-то может подумать, что должен лучше оставаться в таком низком уровне, чтобы тебя любили и были добрые к тебе, чем ближе, тем хуже получается.
Ну, тут уж сам решает, да? Это правда. Это правда. Тут каждый сам решает, в каком ашраме находиться.
Неужели прям так, прям вот на самом деле так оно и должно быть?
Да, да.
Если нет хорошего отношения к тому, кто
да, уже... Да, саньяса – это самый строгий правда, это правда. Малейшее нарушение, все, репутация теряется.
Но там же есть другие отношения уже, которые дают вкус. Там же какая-то другая
любовь. Ну, надо выбирать, да, да, конечно, конечно. Есть там свои плюсы, безусловно.
Я вспомнил.
А то получается какое-то Парвазан Прабху лицемерие, что мы как будто бы намеренно к ним хорошо, чтобы они приблизились, а потом, значит, мы...
А потом дадим. Пусть поближе.
Или скажут, да, они просто лицемеры.
Вы знаете, у меня была проблема одна, когда я был маленьким, где-то мне было, я не знаю, может быть, 9 лет. У меня была серьезная проблема с ангиной. У меня горло постоянно там болело, гноилось. И моя бабушка, она была очень такая сильная женщина, бабушка. И она однажды подозвала меня к себе. Говорит, иди сюда. Она мне там какую-то конфетку что-то такое дала. Так, вот, начала разговаривать со мной. Я сел рядом. Вот, потом она положила одну руку, левую руку на мои плечи, так прижала, приласкала, там что-то такое, поцеловала. И я там, значит, полностью вошел в ее доверие. А потом, когда она крепко взяла меня, уже как бы, ну вот, в сфере достигаемой руки, все такое пригрело, я полностью доверился ей, потому что конфетку угостила. Она говорит, спрашивает, а что, у тебя горло болит? И я тогда начал понимать, что да, потому что там вообще дотрагивался кто-нибудь, я сам дотрагивался, ужасные боли были. И она начала подбираться к моему горлу, я говорю, нет-нет, я хотел вырваться, уже все поздно. А потом в какой-то момент меня откинуло назад, но перед тем, как откинуть назад вообще, положить на лопатки, она схватила топор правой рукой, которая лежала рядом, потому что она перед печкой сидела. А потом схватила топор, замахнулась топором, вот. А потом говорит, я сейчас зарублю. Я тогда просто закрыл глаза, вот, в страхе, в ужасе, а потом смотрю, ничего не происходит. Когда я открыл глаза, она просто улыбается и говорит, все, теперь можешь идти. Она легонечко коснулась топором моего горла, то есть ангины, и после этого она вылечила меня. До сих пор, слава Богу, у меня нет проблем с горлом.
Так это что, такой метод, что ли? Я не знал, и хороший метод. Топором лечат, да, оказывается?
Да.
Я попробую.
Из топора не только кашу готовят, так и топором лечат.
О, наш судиционный класс.
То есть пример лечения. Сперва мы там, как бы говорим, спокойно, все будет нормально, все хорошо, прославляем, а потом проводим операцию. Когда уже доверие есть, мы можем говорить правду.
Топор, здорово, хорошая история.
Да, моя бабушка. Рада Кришна Матаджи, пожалуйста, включайте микрофон. Наверное, последний вопрос на сегодня.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Читания Чандрашин Прабху, примите поклоны, преданные. Спасибо большое за лекцию и глубокое обсуждение с разных сторон. Меня что-то вот так захватило, то, что действительно Ясадева, да, он пришел в какое-то такое смятение. Какое тяжелое состояние было у Арджуны, и пришло просветление благодаря тому, что пришел духовный учитель. И тот, и другой приняли духовного учителя. И сами они, личности, были очень возвышенные. И вот я как-то вспомнила, какие еще истории подобные. И мне в голову пришла история с Пингалой, с Матаджи Пингалой, женщина легкого поведения в 11-й песне. И там, знаете, удивительно, рядом с ней не было никакого духовного учителя. Она сама женщина легкого поведения. И только просто в результате неудавшейся ночи она, как описывается, и вот измученная мыслями о деньгах и доведенная до полного отчаяния, она в какой-то момент поняла, что ей уже все равно, придет сейчас кто-то к ней или не придет, и тут же ум ее озарился счастьем. То есть у нее какое-то проявилось отречение. Никого рядом не было, женщина легкого поведения. Ну ладно, пришло отречение какой-то момент, ну, пришло, да? Но потом же, когда она стала описывать, что с ней происходило, что какие мысли у нее посетили, она сразу сказала, что она бессмысленно тратила всю свою жизнь, называет себя не такой больше дурой, чем я, которая так тратила жизнь. Откуда у нее вот такое просветление? Я извиняюсь, так возвышенно все обсуждали, а у меня такой глупый вопрос. Как это вот Арджуна столько мучился? Ясадев не мог понять. А тут Матаджи Пингала, ну вот просто из-за одной неудавшейся ночи такое невероятное просветление, отречение. И причем она же не просто отречение, а она сразу поняла, что надо привязаться к Господу. Вот эта проблема, ладно, отречение от каких-то проблем, но мы не привязываемся к Господу. А у нее вот такое сразу возвышенное понимание, надо вернуться к Господу, надо... То есть ей никто не говорил, что... До этого говорили, что Господь есть все, Господь... самый милостивый, он друг. Как у него произошло такое просветление?
Вот в этом преимущество, преимущество ведической культуры.
Что она сделала такого?
Прупады. Вот в этом преимущество ведической культуры. Что, нет звука у меня?
Меня было слышно?
Есть?
Слышно.
Меня слышно тоже?
Да, слышно.
А, в этом преимущество ведической культуры, что Пингала, это была ее профессия, да, она принимала вот мужчин. А Пингала, она жила в ведической культуре, и она слышала о Боге, она знала о нем. Видимо, ну, с рождения родилась в такой культуре. Поэтому ее отречение, вот этот момент отречения принес такой хороший результат. Хороший результат. А если человек впадает в состояние отречения, например, когда теряет близкого родственника, или когда находится в состоянии опасности, сильной опасности, смертельной опасности, риска, вот тут возникает состояние отречения. Он от всего отрекается. Или как мне рассказывал один человек, которого ставили на расстрел китайцы еще очень давно. Этот человек уже ушел из жизни. тогда был стариком еще. И он был как бы на расстреле собственном, да, тоже отречение, когда вот вы стоите перед расстрелом собственным, вы чувствуете отречение от всего, постепенно от всего отключаетесь, вот. Но вы не знаете о Боге при этом. Вот в чем дело. Некоторые же обращаются к Богу, не зная даже его. То есть это результат отречения как такового. Пробуждается разум. Почему отречение благоприятно? Потому что пробуждает разум. Но если вы знаете о Боге, только тогда это приносит полный результат. А так люди потеряли что-то, человек умер до родственника, они в этот момент думают о жизни, о смерти, а про Бога они не знают просто, не могут там остановиться, да, не могут предаться, у них нет знаний просто. И снова забывают, возвращаются к старому, в тамас. А Пингала, она знала о Боге, так же, как и Джамила знала о Боге. Да, в момент смерти он позвал на Райану, вспомнил Бога, потому что слышал об этом. Поэтому так важно, чтобы люди узнали о Боге сегодня. Что моменты отречения каждому придут, трудности какие-то каждому придут. И вот тогда они на самом деле могут делать шаги предания, уже зная, да, что-то, слыша об этом. А не зная, они просто не могут это сделать. Отречение пробуждает разум.
Остается распространять, активно распространять сознание Кришны. Спасибо большое.
Тайтанчан, сейчас попробую. Еще можем уделить, если есть вопросы в Ютубе. Матаджи, Эльмира, да, есть да. Вопросы?
Вопросы есть? Сейчас зачитаю.
Пожалуйста.
Как развить смирение в уме, чтобы ум стал другом, а не врагом?
Как
развить смирение в уме, чтобы ум стал другом, а не врагом?
Ага. Нужно практиковать смирение. Практиковать. Делать нужно это. Нужно выражать почтение преданным, старшим, божествам. Нужно читать философию, да, которая описывает отличие материи и духа, чтобы понимать, я не это тело. И нужно практиковать смирение. Значит, не радоваться слишком, когда тебя хвалят, и не скорбеть сильно, когда тебя ругают и критикуют. Вот надо так культивировать. Это то, что описано в Бхагавад-гите. Вот так нужно стараться вот себя настроить таким образом, практически. И тогда святое имя, оно даст нам вот это истинное осознание смирения. Когда мы практикуем это и повторяем Хари Кришна мантру, опять же, без Бога, опять это не даст результата полного. Но когда мы именно в практике находимся, воспеваем святое имя, тогда Кришна, святое имя, дает нам вкус этого смирения. Реальность смирения показывает. Значит, практика существует жизненная, да, и повторение Хари Кришна Махамантры. Связь с Богом должна быть всегда сохраняться у нас. Тогда это дает нам реальное восприятие как бы, этого смирения. Что такое смирение? Следующий. Как я сказал, смирение – это свобода. Это свобода. Если вы повторяете мантру или молитву, и вы не свободны от двойственности, вы все еще про врагов думаете, про друзей думаете, там, про потерянные деньги думаете, про обманщиков думаете, про свои ошибки думаете, то вы не смиренны. Вы не свободны. Вот поэтому нужно нам в жизни культивировать вот это вот правильное отношение к событиям, да, смиренное отношение, и повторять Хари Кришна мантру. Тогда будет хороший результат.
Спасибо. Следующий вопрос. Как в благости взаимодействовать с преданным, у кого скверный, невыносимый характер, с которым по долгу служения приходится взаимодействовать?
У всех скверный характер, боже мой, вот кого не возьми. Я вот ищу до сих пор человека нормального хоть одного. Не, ну все нормальные, конечно, ну кто в здравом рассудке, они знают все-таки, как ты себя сдерживают, там, регулируют, вот это нормальный человек. Ну а если не сдерживать, не регулировать, в каждом есть столько вредной природы, ой-ой-ой, столько эгоизма, столько всего. Поэтому это каждого касается. Просто кто-то может это более-менее контролировать, да, или стесняется хотя бы, а другой уже даже не стесняется. Вот. Или один стесняется одного, другой другого, скажем. И оба считают друг друга ненормальными. Ну, вот такая у нас ситуация. Поэтому мы сейчас все на одном уровне. Если вас сильно тревожит какой-то человек с плохим характером, вы должны знать, что вы на одном примерно уровне. Примерно на одном уровне. Не то, что вы точно такой же, да, может быть, остальный человек плохой, может быть, и так. Но раз это вас сильно задевает и тревожит, то вы примерно на одном уровне. Два самолета сталкиваются только на одной высоте. То есть, если вы выше, то вы можете терпеть эти вещи. Вы способны терпеть, вас не будет это сильно задевать.
Спасибо. В Шримад Бхагаватам говорится, что в Яккали добро сразу приносит хорошие плоды, а зло необходимо действительно совершить, чтобы оно принесло плоды. Как соотнести это с тем, что в гуне благости плоды мы получаем не сразу?
Вот действительно, да, в Кали-югу это так. Человек хотел убить, но не успел. И никто его не осуждает. Никаких закона нет. Ну ты же не убил, ну хотел. Ну мало ли что хотел, все иногда хотят убить друг друга. Нормально. Это Кали-юга, понимаете? В уме мы оскорбляем друг друга. Нормально. То есть пока не сделаем это, да? Если мы сделали зло до конца, тогда мы уже отвечаем. Это как бы снисхождение для Кали-юги. За мысли мы не отвечаем в век Кали. А добро, если мы хотим сделать добро в век Кали, вас уже уважают. Поэтому все вот... Лидеры общества, они выходят и баллотируются, говорят, мы хотим сделать вам то-то, мы вам увеличим пенсию, да, мы сделаем это. О, все принимают, все хорошо, давайте. Вы как будто это уже сделали. Вы всем уже нравитесь. Это Кали-юга.
Ну что, а если больше нет вопросов, подожди, Мира.
Вопросы еще есть? Еще.
Последний вопрос.
Хорошо. Вьяса понял, что Веданта Сутру не поймут, поэтому написал Шримад Бхагаватам. Но Шримад Бхагаватам тоже не понимает, поэтому Шрила Прабхупада написал комментарий. Но комментарий Шрила Прабхупада тоже не понимает, что делать.
Вот поэтому Карабаджан Прабху устраивает обсуждение, видите? Чтобы хоть что-то мы понимали в этом. Вот поклоны ему. За это. Карабаджан, говори что-нибудь.
Да, так и есть. В Шримад Бхагаватам первой песне говорится, что люди Кали-югу очень неудачливые. Манда суманда матайо, манда бхаги упадутаха. Они сварливые, они обеспокоены постоянно, у них короткая память и плюс к этому еще очень неудачливые. Поэтому единственная наша бхагия – это те дары, которые дал нам Шрила Прабхупада, кроме того, что вы сейчас упомянули, книги, да, Шримад Бхагаватам, комментарии. Но еще Шрила Прабхупада оставил нам это общество. Общество или семью, семью вайшнавов, где есть старшие, опытные. И вот слушая, служа им, мы что-то можем понять. Поэтому держитесь, пожалуйста, за общество преданных и в общество преданных читайте комментарии Шрила Прабхупады к Шримад Бхагаватам. Харе Кришна.
Понимаем мы Шримад Бхагаватам или не понимаем Шримад Бхагаватам, главное петь, танцевать и есть просад. И так у нас все хорошо будет в любом случае. Рано или поздно что-то мы поймем с вами, уже что-то понимаем. Всем большое спасибо, дорогие преданные. Да. Всем удачи. Да.
Грантарам Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Кайтанья Чанда Чарам Прабху ки джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай, Нитай Гаура Премананде, Хари Хари Бол.